Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканал «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях кандидат богословия, ответственный по миссионерской работе в Сергиево-Посадском благочинии, клирик храма Ахтырской иконы Божьей Матери, село Ахтырка, протоиерей Дмитрий Беженарь. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Добрый вечер, Денис.
Благословите наших телезрителей.
Господь да благословит всех вас, дорогие братья и сестры, на все доброе. С воскресным днем и с праздником Сретения Господня.
Сегодня тема нашей передачи – рассудительное духовное руководство. Звоните к нам в студию, задавайте интересующие у вас вопросы по нашей сегодняшней теме. Напоминаю, что телефон в Москве 8-495-781-49-54. Также напоминаю вам, что вы можете присылать ваши вопросы по этому же номеру телефона нам на WhatsApp. Отец Дмитрий, хочу начать нашу передачу с цитаты из апостола Павла. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божье, и, взирая на кончину их, подражайте вере их». Буквально почти год назад, 28 января, отошел ко Господу ваш духовный отец, которому были посвящены две передачи год назад, две наши встречи. И я бы хотел сегодня попросить вас снова вспомнить об отце Павле и рассказать о нем как о духовном руководителе, духовном отце, потому что тема сегодня у нас «Духовное руководство».
Сердечно вас благодарю, Дионисий. Тема, безусловно, очень важная. И я искренне надеюсь, что нашим дорогим телезрителям, все, кто будет смотреть нашу программу, она будет полезна. Так и говорит святой апостол Павел, что мы должны с благодарностью вспоминать наших духовных наставников. Вот, дорогие друзья, я вновь покажу вам, как выглядел мой духовный отец, иеромонах Павел, который 28 января прошлого года отошел в вечные обители после того, когда совершил свое земное поприще. Тайна личности любого благодатного человека и вообще человека незаурядного такова, что, наверное, ни одно жизнеописание не сможет полностью описать образ. И каждый из нас может, лишь вспоминая сердечной благодарностью Богу, что мы имели возможность, имели счастье под руководством такого духовника энное количество лет провести на этой земле, окормляться, видеть его пример, просить его молитвы, спрашивать его благословения. И вот тут можно провести такую аналогию, дорогие друзья. Вот, допустим, мы когда видим какое-то прекрасное творение природы, ну, например, сияющую вершину горы, устремленную ввысь, то, наверное, согласитесь, каждый художник, который будет смотреть на красоту горы, заснеженной вершиной, и каждый художник, который возьмет кисть и будет накладывать на полотне штрихи к изображению, все равно будет накладывать какие-то свои штрихи. Поэтому неизбежно, когда мы видим какую-то красоту даже тварного мира, допустим, видим красоту храма, если каждый будет рисовать, он все равно будет рисовать со своими нюансами. И поэтому непростая задача вот рассказать о духовном человеке, потому что многие из духовных чад батюшки, а он, еще раз напомню, 48 лет свое пастырское служение совершал на земле, многих духовно окрылил, взрастил и поставил крепко на ноги, научил любить Господа, научил хранить Господу верность, научил терпеливо, самоотверженно нести крест свой до конца. И что самое главное, что отец Павел шел впереди веренных ему духовных чад, не насилуя человеческую свободу, не навязывая свою волю своим посомам, но будучи таким вот ярким образцом, всегда был впереди, и мы всегда могли видеть и стремиться подражать его добродетелям. Поэтому, конечно, дорогие друзья, я попытаюсь сегодня с Дионисием рассказать о некоторых штрихах духовного портрета батюшки, но прошу не судить меня строго, потому что я, естественно, именно как бы свое видение, каким мне запомнился батюшка.
Какими духовными дарованиями обладал отец Павел?
Если говорить о духовных дарованиях батюшки, то нельзя не упомянуть о его глубочайшей вере. Вере и верности Богу. Одно из самых частых наставлении, которое он говорил своим духовным чадам, это приводил слова Священного Писания, что верный в малом и во многом верен. Это касается и молитвенного правила, и соблюдения поста, и соблюдение всех остальных установлений Святой Церкви, потому что батюшка отец Павел был верным и послушным чадом Святой Церкви. Вот все церковные установления, все таинства, все благочестивые обряды, освященные традицией, батюшка очень бережно, трепетно, в первую очередь, соблюдал сам. Поэтому, как бы, главная, можно сказать, вот черта вот его характера, его такого духовного облика – это глубочайшая вера и верность Богу и верность Святой Церкви. Аккуратность, благоговение. Так как батюшка совершал таинство крещения, и очень часто он совершал на дому крещение у своих духовных чад, и среди батюшкиных чад очень много многодетных семей, и совершал так благоговейно, так тщательно, так внимательно, так проникновенно, в каждое слово произносимых молитвословий он буквально вкладывал душу, что даже просто находиться рядом, и ты уже получал назидание, потому что ты видел, что священник предстоит как перед живым Богом. Все делал неспешно, аккуратно, все у него было на своем месте. И буквально вот это любящее Бога и любящее людей сердце пастыря произливалось такой радостью и таким миром, что даже вот просто созерцать его, рядом даже просто находиться, и ты получал огромную духовную пользу даже без слов. Достаточно часто батюшка отец Павел говорил, что важно не столько слова без дел, сколько дела без слов. И вот этот афоризм, на самом деле, он воплощал в своей жизни. Что касается, допустим, словесных наставлений батюшки, они всегда были немногословные. Он всегда говорил кратко, по делу. Если ему задавали вопрос, ответ, как правило, был краткий, но емкий и всеобъемлющий. То есть, задав какой-то вопрос, и ты слышал, что батюшка никогда не торопился, во-первых, сразу отвечать, а вот так помолившись, подумав, отвечал, и как бы ты получал полностью ответ, который успокаивал твое сердце, метущееся. Ну, если человек, допустим, задал вопрос в отношении какой-то сложной жизненной ситуации, в которой оказался в отношении там, искушений, какой-то духовной брани, получал ответ, который одновременно получал ты ответ для твоего ума и умиротворение для сердца. Почему такое происходило? Ну, тут нельзя не упомянуть, что сам батюшка имел высшее богословское образование, закончил Московскую духовную академию, и как раз там высокопреосвященнейшим владыкой Филаретом был рукоположен 2 мая 1970 года в сан иерея, и вот как раз с этого момента совершал свое пастырское служение и обогатился этими духовными дарами. Вот это очень важная такая составляющая, когда человек говорит кратко, но его слово обладает всепобеждающей силой, то есть слово наполнено силой и властью благодати. То есть человек говорит, ты услышал его ответ, и внутри не возникает никакого протеста и недоумения. Ну, разумеется, это происходило в душах тех людей, которые искренне подходили, спрашивали с целью получить какой-то ответ. Тоже очень важная черта батюшки, его духовного облика – это самоотвержение к себе в отношении поста. К себе он был совершенно беспощаден. Но тут надо сразу оговориться, что, будучи монахом и в русле традиции православного монашества, внутренняя жизнь сокровенная, она осталась вне поля зрения людей. То есть внутреннюю жизнь знал только Господь и, может быть, его духовный наставник. Никого батюшка не посвящал в свою внутреннюю жизнь, как бы его внутренняя келейная жизнь, как бы его как бы духовная жизнь монаха, она осталась вне поля зрения. Но какой она была, мы можем видеть по плодам. То есть, вот его любовь, произливающаяся, его улыбка, ободряющее слово. И вот этот благодатный мир, который в сердце подвижника преизобильно пребывал, и он передавался каждому человеку, который с ним встречался.
Сегодня мы говорим о рассудительности. Что такое рассудительность? Почему она так важна в духовной жизни? И расскажите о рассудительности отца Павла?
Рассудительность по однозначному суждению многих святых отцов церкви есть соль добродетелей. Его даже так и именуют. И даже преподобный Исаак Сирин в одном из своих творений даже говорит, что Бог приемлет добродетель человека согласно рассудительности. То есть и молитва, и пост, и бдение, и милостыня согласно рассудительности. Именно всякая вещь солью осолится, как сказано в Священном Писании. А вот преподобный Паисий Святогорец дает такое определение: рассудительность – это духовное зрение. Подобно тому, как мы телесным зрением видим окружающий нас мир, рассудительность – это зрение духовное. У кого чистое духовное зрение, тот видит то, что не видят другие. И вот как рассудительность стяжать, как вот приобрести такой дар, преподобный Паисий в русле других святых отцов говорит, что очищая свое сердце от страстей, ты очистишь свое духовное око. И духовное око, добродетель, рассудительность, оно в чем состоит? Когда ты не просто, допустим, предполагаешь, какова воля Божия в отношении того или другого человека или в отношении каких-то обстоятельств жизни, а ты уже знаешь волю Божию. То есть Господь открывает тебе настолько очищенные духовные очи, что, взирая на какого-то человека, который подошел с вопросом, у него недоуменная ситуация, у него, допустим, дилемма, как поступить так или не или так, и уже не предположительно, говорит духовник, а помолившись, ему Господь открывает, и он говорит, тут я хочу очень важную мысль подчеркнуть, не навязывая, не подавляя волю собеседника, допустим, духовного чада, а предлагает, но говорит как бы с такой властью и так убедительно, что человек понимает, что вот он в данный момент слышит из уст духовника именно волю Божию, не мнение человеческое. Не какое-то как бы суждение на основании просто жизненного опыта или сравнения с другими подобными ситуациями. Потому что, безусловно, как и любой священник, который имеет долгий жизненный опыт, и, безусловно, и батюшка отец Павел обладал широтой и кругозорой, и жизненным опытом обогащен. Но тут, смотрите, какой нюанс. Одно дело – жизненный опыт, когда вас что-то спрашивают, и вы подобные же ситуации знаете, и на основании подобных же случаев даете ответ. А тут уже человек отвечает, духовник, именно волю Божию. И уже по дальнейшим действиям человека, который этот ответ принял и начал применять себе, он видит, что он действительно идет по путям промысла Божия лично о нем.
Если человеку предоставляется свобода в выборе, то, значит, он может как выполнить волю Божию, так и не выполнить ее.
Да, совершенно верно. Свободная воля у человека остается, и ни один настоящий пастырь, подлинный духовник, то есть тот, который хочет, чтобы Христос возродился в душе посомого, например, духовного чада, чтобы возвеличился Христос в сердце ближнего, а не личность самого, например, духовника. То есть, когда не себя ставишь вместо Бога и сам не заслоняешь Христа, не заслоняешь дорогу к Нему, а именно вот почтение к свободе человека и хочешь, чтобы, ну вот если вспомнить слова Священного Писания из Евангелия от Иоанна, как святой Иоанн Предтеча говорил о Христе, «Ему должно расти, а мне умоляться, что жених радуется, а друг жениха, то есть друг жениха, он радуется, слыша его голос». Вот примерно так же настоящий, рассудительный, опытный и любящий других духовный пастырь, вот каковым был преснопамятный батюшка отец Павел, он хотел, чтобы Христос возрастал в душах духовных чад. Поэтому он, уважая, почитая свободу человека, он дает ответ. И вопрошают его, он, помолившись, дает ответ, но не навязывает. У человека остается свобода принять ответ, принять волю Божию или же не принять.
Многие делят духовников на строгих и снисходительных. Вот был ли строгим отец Павел?
Безусловно, батюшка отец Павел был строг. В каком смысле? Строгость в отношении чистоты христианской нравственности и православной веры, то есть верность священному преданию и вероучению Святой Церкви. То есть, в первую очередь, строгость к себе. И его суждения, безусловно, были растворены любовью, но когда нужно было сделать какое-то взыскание, это взыскание, растворенное любовью, тут очень уместно привести слова святого 20 века преподобного Гавриила Ургибадзе, Сан-Таврийского, когда он говорит, что только сердцем полным любви можно обличать ближнего. И вот если приходилось батюшке, отцу Павлу, обличать кого-то за дело, за какой-то недостойный поступок, за нарушение христианской нравственности, то только сердцем полным любви он это делал, и поэтому его строгость не вызывала внутреннего протеста и отторжения. И знаете еще почему? Тут очень важная есть грань, что строгость, строгость и рознь. Одно дело, когда тебе делает строгое внушение человек, и, например, справедливое, но тот, который сам не исполняет то, о чем говорит. То есть, например, делает кто-то вам внушение и справедливое, но вы внутренне знаете, что тот человек сам это не исполняет. Поэтому у вас в душе смятение, внутренний протест и отторжение к его словам. Вот отец Павел, если что-то говорил, душа это принимала. Почему? Потому что говорит человек, строгий к себе в первую очередь, который то, к чему тебя призывает, сам исполняет. Поэтому, безусловно, если в таком ключе, то можно сказать, что он был строгий духовник, но в то же время все у него было растворено любовью, милостью, простосердечием и такой вот неподдельной улыбкой, искренностью. Сам его облик, он напоминал, тут вот нельзя такую аналогию не привести, вот как преподобный Серафим Саровский, как он всех принимал и говорил: «Радость моя, Христос воскресе». Сам облик старца Серафима был таков, что человек, видя его, душа сразу же внутренне раскрывалась, и человек сам мог уже каяться в своих грехах, сам мог плакать, сам мог тут же рассказать о своих недостатках. Также и к батюшке, подходя к батюшке, к отцу Павлу, только взглянув в его глаза, ты уже сам понимал, в чем ты бываешь неправ. Это удивительный дар. Удивительный дар, когда человек стяжал такую благодать, что примером своей жизни, даже без слов, порой даже и не было необходимости батюшке делать какие-то внушения. Просто достаточно было его видеть, и ты понимал, вот образец, как надо жить по-христиански. Причем образец ненавязчивый. Ты просто видишь, как надо жить, и понимал, что ты далек от этого идеала.
У нас звонок, отец Дмитрий, давайте на него ответим. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте, меня зовут Денис, я из Харькова. Прежде всего хочу сказать, покой Господи, душу усопшего отца Павла. А вопрос такой вот, а что тяжелее всего вот в пасторской практике? Вот сейчас приходится сталкиваться, ну, вот, в общении с людьми, что труднее всего?
Благодарю вас. Наверное, любому пастырю, а уж тем более духовнику, такому самоотверженному, каким был батюшка отец Павел, наверное, тяжелее всего сталкиваться с таким явлением, о котором, ну, можно сказать, вспомнив сегодняшнюю притчу, которую Святая Церковь нам напомнила на Божественной Литургии, сегодня неделя о блудном сыне. И я думаю, что притчу о блудном сыне всякий человек, может быть, даже и не воцерковленный, но более-менее культурный, который хотя бы раз в жизни читал Священное Писание, Евангелие, он знает содержание притчи о блудном сыне. Напомню вам, что младший сын, обращаясь к отцу, говорит: «Отец, дай мне надлежащую часть имения». Отец разделил имение. И блудный сын, взяв свою часть имения, уходит в страну далече, и там расточает его для своей распутной жизни. Отец болью его провожает, но не задерживает. Как Господь в этой притче очень мудро показал, что Отец Небесный, не отнимая человеческую свободу, даже зная, что человек пойдет по пути греха, Бог не насильно как бы человека не останавливает, а с любовью ждет его возвращения. И вот вы задали вопрос, что тяжелее всего в пастырской практике. Тяжелее всего, когда ты встречаешься с такой категорией блудных сыновей, если немножко перефразировать притчу, это те, которые уходят в страну далече, проводят жизнь свою в блуде, в разврате, не посещают храм Божий, попирают таинство Святой Церкви, попирают свою совесть, благодать крещения, которую получили, но почему-то убеждены, что даже сам Бог им должен обеспечивать вот там, в стране далечей, комфортное и безбедное существование. Вот если эту притчу перефразировать, блудный сын, который ушел в страну далечей, и он убежден, что отец из дома, которого я ушел, он должен обеспечить мне безбедное и комфортное здесь существование. Он должен мне здоровье дать, чтобы я предавался плотским утехам, невзирая на возраст, невзирая на всех окружающих, и чтобы вот этот, говоря современным языком, хэппи-энд никогда не заканчивался. И вот у таких людей особый какой-то цинизм. Они почему-то думают, что если они хотя бы один раз зашли в храм, помолились, перекрестились, то Бог обязан тут же исполнить все, что они хотят. Вот тяжелее всего священнику вот с такой категорией людей общаться. Человек внутренне убежден. Я же помолился, значит, Бог должен обеспечить мне то, что я хочу. Неважно, греховно это или не греховно, неважно, какой образ жизни я веду, Бог обязан мне сделать то, что я хочу. Очень тяжело с таковыми, потому что слов они не принимают. Молиться за них приходится, но и молитву они не чувствуют. У них нет чувства благодарности, нет чувства признательности. Они вообще не замечают, что вокруг них и люди, которые страдают от их такой безнравственной жизни. Вот, пожалуй, самое тяжелое в пастырской практике.
Вы сказали, отец Дмитрий, что отец Павел своим примером вдохновлял своих духовных чад, показывал образ жизни, к которому хотелось стремиться. По каким признакам можно было понять о его строгости к себе, если жизнь любого человека, ведущего духовный образ жизни, тем более жизнь монаха, она должна быть скрыта от глаз окружающих людей?
Вот смотрите, очень важная черта, о которой я не могу не сказать, это такая твердость веры и упования на Бога, которая была в батюшке отца Павла, которая проявлялась в том, что он даже некоторым духовным чадам говорил: никогда духовную жизнь нельзя ставить в зависимость от настроения, от перепадов настроения, от твоего эмоционального фона. То есть все то, дорогие друзья, что мы, наверное, хорошо знаем из нашей обычной жизни, да, мы простые, немощные, грешные люди. Вот есть такое выражение, когда человек говорит: вот что-то у меня молитва не идет. Или человек зайдет в какой-то храм, говорит: я что-то в храм зашел, или я зашла, что-то я ничего в этом храме не чувствую. Или как-то вот у меня сердце к молитве не лежит. С какой-то стороны это понятно и оправдано, потому что если всю жизнь и целыми днями лежать на диване перед телевизором с гаджетом в руках, и, допустим, ну, вот взрослый мужчина, например, лежит целый день перед телевизором с телефоном, супруга бедная, как пчелка, крутится по дому, приносит ему и еду, и питье прямо в постель, и он, естественно, с недоумением говорит: что-то у меня молитва не идет. Или душа к молитве не лежит. Разумеется, пока тело всю жизнь лежит на кровати, душа не лежит к молитве. И вот батюшка отец Павел говорил: никогда не надо ориентироваться на эмоциональный фон. Тяжело ли тебе или легко? Наступил воскресный день или праздник? Понуждаешь себя, встаешь и идешь на богослужение. Трудимся, совершаем молитвенное правило келейное. То есть утром надо встать, совершать келейное правило. Да? Хочешь или не хочешь, можешь или не можешь, есть настроение или нет, лежит душа или не лежит. В храм, если надо идти, вот мы идем, понуждаем себя идти в храм на богослужение. Независимо от того, чувствуем мы что-то в храме или не чувствуем, приятно нам или неприятно, духовная жизнь, она должна продолжаться, несмотря ни на что, ни на какие перепады настроения. И еще одна очень важная грань, ведь нередко бывает, что в сложной жизненной ситуации, а сейчас многие люди попадают в сложную жизненную ситуацию, тоже и такая бывает проблема, когда у человека плохо, нападает уныние, печаль, и вдруг человек сам себе говорит: все, я больше в храм не пойду. А с какой стати не пойду? Только потому, что тебе тяжело. Безусловно, тяжело. Сейчас многим тяжело. Но разве можно духовную жизнь ставит зависимость от сложных жизненных ситуаций на земле? У нас у всех сложные жизненные ситуации. И вообще вся наша жизнь – это крест. и многими скорбями мы видим в Царстве Божие. Надо исполнять заповеди Божьи и понуждать себя к их исполнению, независимо от эмоционального фона. То есть батюшка, отец Павел был настоящим воином. Воин Христов. Воин, он же не может. Вот представьте себе, воин пришел на поле боя и говорит, ой, что-то у меня сердце как-то, душа не лежит к бою. Лежит или не лежит, раз ты на передовой, все, ты на поле боя. Лежит у тебя душа или не лежит, уже все. Ты должен стоять здесь до конца. То есть, с креста не сходить. Вот эту фразу нередко батюшка отец Павел говорил как раз вот тем вот слабым, малодушным, немощным христианам, которые задавали ему вопрос, вот что-то, батюшка, нет настроения, нет сил молиться, или там душа к чему-то не лежит. «Царствие Божие силою берется», часто повторял батюшка отец Павел слова Священного Писания. И Господь нам в Евангелии говорит, что «входите тесными вратами, потому что тесные врата и узок путь, ведущий в жизнь». То есть именно он готовил настоящих воинов Христовых, внутренне сильных людей, внутренне дисциплинированных, те, которые верность Христу ставят выше своих личных вот каких-то настроений, которые меняются через каждые 5 минут, или какого-то эмоционального фона.
У нас еще один звонок, давайте ответим на него. Здравствуйте, мы вас слушаем, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, батюшки.
Добрый день.
У меня умерла дочь в прошлом году, 52 года, рак 4-й стадии. И я себе места не нахожу, мне ничего не мило. Я читаю катехизм все время, с того дня, как она умерла. Читаю Евангелие, читаю об усопших. Мне ничего не помогает, я не могу никак забыть. У меня сначала умер сын, ему было 38 лет, а потом дочь. Хотя мне ездит внукой, внучкой и читаю правнука. Ничего меня не радует. Помогите мне, что вы мне посоветуете. Я плачу каждый день.
Упокой, Господи, ваших близких. А вам дай Бог сил, терпения и душевного мира. Вся наша земная жизнь – это поприще скорбей. И вот то, что я немножко ранее сказал, слова Священного Писания напомнил, что многими скорбями мы видим в Царстве Божие. Вся наша жизнь, увы, она, к сожалению, так. Ну, к сожалению или нет, мы лишь констатируем, что это данность, что наша жизнь заканчивается тем, что мы отдадим последний долг смерти. Мы все рано или поздно перейдем. Мы не знаем, когда и в каком качестве, в каком состоянии нас встретит вот этот момент перехода в вечную жизнь. Безусловно, боль ваша понятная и по-человечески, естественно, вызывает сострадание. Я вам желаю сил, терпения. Продолжайте делать то, что можете. Молитесь о упокоении ваших близких. Молитесь. А Господь утешит, потому что Господь, любящий Отец, Он знает, кого, когда призвать из этой временной юдоли в обитель вечной радости. Потому что через скорби, через болезни люди спасают свою душу. Даже вот преподобный Паисий Святогорец, это известное его высказывание, что Господь попустил болезнь, онкологии, рак, потому что через эту болезнь наполнился рай. И сам преподобный Паисий себе вымолил эту болезнь. Понимаете, он так много и часто молился за людей страждущих, что себе вымолил эту болезнь, чтобы пострадать и перейти в вечную жизнь.
Мне кажется, в этой ситуации еще можно помогать людям, которые вот в подобной ситуации находятся, да, и тем самым как бы помогать своим усопшим родственникам.
Да, душам усопших родственников.
Да, вот, да, это вот деятельное...
Деятельная любовь.
Деятельная любовь, совершенно верно. Она и, оно и душу облегчит, и будет легче, мне кажется, вот тогда, когда будешь видеть глаза тех людей, которым ты действительно помог, которым ты в этой жизни можешь что-то действительно сделать, то это будет, мне кажется, очень хорошим утешением.
Да, совершенно верно.
Вот. Еще хотел у вас, отец Дмитрий, поподробнее спросить о том, как отец Павел совершал таинство церковное. Вы кратко об этом уже сказали сегодня. Хотел, чтобы вы поподробнее об этом рассказали.
Отдельные были радостные мгновения для всех многочисленных духовных чад батюшки. Это таинство соборования, которое он совершал. всегда он призывал своих духовных чад, что во время Святой Четыридесятницы, то есть Великий пост, совершать это таинство. И, как правило, у кого-то из духовных чад в домашних условиях заранее люди собирались, приезжал батюшка, приносил благоухающие восковые свечи, раскладывал облачение. Всегда, батюшка это всегда подчеркивал, это было неукоснительно. Таинство соборования предварялось таинством исповеди. И даже вот это батюшкино изречение, по крайней мере, многие в священном сане духовные чада отца Павла помнили вот это его изречение, что таинство соборования, таинство покаяния, оно должно предшествовать всем остальным таинствам церкви. Поэтому таинство соборования, оно как бы восполняет покаяние, но не отменяет его. Какой здесь смысл и для чего это произносилось? Потому что есть, к сожалению, люди, годами они приходят в храм только собороваться, но вообще не исповедуются. Годами не исповедуются. Ну, как бы они считают, что они не созрели, они еще не готовы. То есть к соборованию не приступают, но исповедаться чистосердечно, а со сознанием своих грехов, они это не делают. Вот у батюшки была такая практика, на самом деле оправданная, святоотеческая, что сначала люди исповедуются в своих грехах, поэтому само таинство было достаточно продолжительным, в зависимости от того, сколько людей. Сначала все исповедуются чистосердечно в своих грехах, в тех грехах, которые помнят. А потом само таинство соборования совершалось очень молитвенно, очень благоговейно, очень внимательно. И вот прямо вот действительно любящие Бога и жертвенно любящие людей душа пастыря, как тот, знаете, как благоухающий цветок раскрывалось во время совершения таинства. Буквальным в смысле слова вот, лицо батюшки светилось. И что очень важно подчеркнуть, в течение всей Четыридесятницы, начиная со среды первой седмицы и, по сути, до Страстной седмицы, ежедневно, практически ежедневно батюшка совершал соборование. Вот если все мы приходские священники знаем, как велика нагрузка, Великий пост, совершение соборования. А тут один человек совершает соборование для ежедневно. Ежедневно. То есть нести такой тяжелый, несмотря на возраст, такой вот пастырский крест, крест именно любви, любви к людям. Но вот это незабываемо оставалось чувство в душе после соборования, чувство окрыления внутреннего такого вот, ты весь буквально наполнялся благодатью, радостью. Господь давал тебе силы, чтобы дальше следовать по пути исполнения заповедей Божией. Очень трепетно, очень благоговейно. Об этом забыть невозможно, как батюшка совершал и крещение, и соборование.
Часто ли вы видели отца Павла уставшим?
Уставшим его видели, особенно в последние годы. Многие духовные чада, но особенно внимательные, особенно чуткие. Но, что очень важно, никогда не видели его раздраженным. Это тоже очень важная черта духовного человека. Раздраженным, гневливым, как бы с пристрастием, с каким-то, с кем-либо разговаривающим или там повышающим голос, чтобы он с кем-то разговаривал на повышенных тонах, я просто не помню никогда, чтобы я его видел. Еще очень удивительная черта была батюшки отца Павла, что он никогда никого не осуждал. Не только сам никогда никого не осуждал, но даже сама беседа в формате осуждения не могла быть при нем вестись. Вот даже если кто-то, ну вот несколько духовных чад, и там кто-то вдруг по немощи задает какой-то вопрос, то в присутствии отца Павла сама речь в формате осуждения не получалась. Угу. Как-то он так мудро мог сразу как-то эту речь остановить, что при нем даже осуждать другие не могли. Это удивительное качество человека. Вот лично я, дорогие друзья, я просто делюсь вот своим, может быть, в чем-то субъективным восприятием. Я не встречал таких людей, которые никогда никого не осуждают. О чем бы его ни спросили, о каком-то человеке, он не осуждал никого. Он мог дать оценку поступков какого-то человека, но всегда кратко, емко и без осуждения. То есть в оценке поступка, допустим, поступки бывают хорошие, нехорошие, достойные, недостойные, но в оценке поступка никогда не звучало осуждение личности самого человека. И вот вы спросили, видели ли мы его уставшим. И никогда не жаловался. Никогда никто не слышал от него слов ропота, какие-то жалоб на жизнь, жалоб на свое здоровье. На вопрос, батюшка, как ваше здоровье, который, естественно, искренние благодарные люди задавали, всегда звучал только один ответ. Слава Богу. Слава Богу. И все. И тайной осталась его жизнь, на самом деле, его здоровье для огромного числа духовных чад. И даже создавалось такое впечатление, что он, как будто он будет жить всегда, как будто вот, как будто никогда не истощима его энергия, его силы, его любовь, его внимание, его забота о всех нас. Вот такой удивительный был человек.
Еще один звонок у нас. Здравствуйте, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Меня зовут Марина, я из Московской области.
Очень. Говорите, мы вас слушаем.
Хотелось, да, отцу Дмитрию такой вопрос задать. Почему бывает так, что без какой-либо причины внезапно возникает неприязнь к духовному отцу, отчуждение? Вот как с этим состоянием бороться? Батюшка, ответьте, пожалуйста.
Да, благодарю вас, очень глубокий, мудрый вопрос. И вопрос очень актуальный вы задали. Вот преподобный Паисий Святогорец, у него есть интересное такое размышление, опять-таки духовное такое наблюдение. Он говорит, нередко такое бывает, такая есть как бы, ну, нюансы духовной брани, что человек, который творит добрые дела, например, творит милостыню, и вдруг человек, который благотворит ближним, тому, кому он благотворит, вдруг от него неожиданно. Казалось бы, вообще не ожидаешь. Вместо благодарности и признательности тот, кому ты расточаешь, помогаешь, и материально, и душевно, и духовно, как угодно, вдруг услышишь от этого человека какое-то очень, порой даже совершенно хамские какие-то слова, оскорбления. Да вот ты никому не помогаешь, да ты ничего не делаешь, посмотри на других. Тот делает, тот там сделал то, тот школу построил, тот храм построил, тот больницу построил, а ты... И так далее, скряга, и такой, ты вообще никому ничего не помогаешь. И для чего это, почему такое происходит? Попускается это Богом для того, чтобы человек, который творит дела добродетели, ему это для смирения и в то же время для испытания его. Бескорыстно ли он это делает? Делает ли он это ради Христа или делает ради каких-то иных мотивов? Может быть, для своего собственного какого-то, так сказать, для прославления себя. И вот то же самое бывает и в отношении, допустим, пастыря с посомами. Иной священник может и молиться, и переживать, и всячески увещевать, и советовать, и помогать всеми возможными для него, возможными средствами какому-то из своих духовных чад, или прихожан, или просто близких, знакомых людей. Старается, и вдруг совершенно без причины, абсолютно без каких бы то ни было причин, услышит от этого человека, за которого и молится, и переживает, и иной раз, да и ночью, и днем, и на божественной литургии, и во время молебна вспоминает этого человека. За него болит душа, как за своего родного сына, например, или за дочь. И вдруг без причины абсолютно такое вот неблагодарное, простите, еще раз повторю эту фразу, хамское отношение. Тут есть в этом как бы объективная сторона и субъективная, как вот я только что сказал. Объективная, что это по действию врага дьявола. Враг-дьявол, который хочет, чтобы мы все стали наследником его страдания в аду, он хочет как бы прервать вот эту духовную нить, вот эту связь священника, который молится за человека, старается ему помочь, оборвать. Каким образом? Вот человек вдруг начинает вести себя вот так вот неблагодарно, по-хамски, и священник может, например, обидеться, сказать, ну все, ну больше я там за тебя молиться не буду, общаться с тобой не буду, чтобы испытание для священника, и вот задача дьявола оборвать вот эти духовные связи. Поэтому по-настоящему верующий в Бога пастырь и любящий людей, понимая эти духовные нюансы, он все равно за человека будет продолжать молиться, всячески оказывать ему благодеяние возможное, также с улыбкой, с любовью, доброжелательно будет к нему относиться. Вот вы спросили, как с этим бороться. Надо повнимательнее к себе относиться, ценить, что у нас есть люди, которые нам помогают. Есть люди, которые материально нам помогают. Есть те, кто нам душевно помогает, дают добрый совет, поддерживает, утешает. Есть те люди, и они действительно есть, которые духовную нам оказывают помощь. Ее не пощупаешь, ее духовная помощь, она не такая, это, допустим, там, ну, дом построил, раз можно потрогать руками и сказать, вот я тебе дом построил. А духовная помощь, ее не пощупаешь, ее не увидишь, не услышишь. Только если сердце очищено от страстей, или, по крайней мере, стремится к очищению, сердце благодарное почувствует, что за тебя-то молится. Вот ты здесь крутишься в суете, но за тебя кто-то молится, может быть, каждый вечер ложит поклоны. Сердце благодарное это почувствует, а сердце неблагодарное не почувствует. Поэтому и надо трудиться по очищению своего сердца и замечать благодеяние, которое оказывают нам другие люди. Потому что благодеяние других людей – это тоже милость Бога к нам, милость Бога через людей.
Вы сказали, отец Дмитрий, что духовный отец будет продолжать молиться за неблагодарного человека. Как быть в ситуации, когда с двух сторон люди в отношениях, допустим, братья или друзья, когда один неблагодарно относится к другому и, как вы сказали, откровенно по-хамски себя ведет в ответ на благодеяния, видимые и даже невидимые. Вот как быть в этой ситуации? Что продолжать этого человека также вот опекать?
Вот в этом-то и состоит наше исполнение заповедей о любви. Потому что, как говорит святой апостол Павел в своем послании к Коринфянам, что любовь долго терпит, милосердствует, не превозносится, не гордится, не ищет своего. То есть любовь не ищет своего, чтобы меня, допустим, ну, условно говоря, меня-то отблагодарили, меня заметили, отметили, что я делаю какое-то добро. Любовь этого не ищет. И она долго терпит и милосердит. Любовь все покрывает, всему верит, всего надеется. Вот как бы вот тот идеал, который нам святой апостол Павел в этой главе, вот в 13 главе послания к Коринфянам описал, тот идеал, к которому мы должны стремиться. Безусловно, мы все даем себе отчет, насколько мы от него далеки. У нас порой мы называем что-то любовью, а обычная плотская есть душевность, есть какая-то симпатия, опять-таки плотская, душевная, которая, может быть, сегодня есть, завтра ее нет. То, что мы любовью на земле называем, оно отнюдь такого не является. А вот тот идеал, который святой апостол Павел описал, вот к этому надо стремиться, что и отделять человека от его поступков. Человек сам есть образ Божий. Его мы должны любить и помочь. А поступки его могут быть действительно недостойны.
Отец Дмитрий, совсем немного времени остается до конца передачи. Давайте еще один звонок примем.
Здравствуйте, меня зовут Игорь. Отец Дмитрий, ответьте мне на вопрос. Редко с вами общаюсь. Какие бывают духовные руководители?
Духовные руководители бывают такие, какими являемся мы, и бывают такие, каких мы достойны. Во времена древние, когда были настоящие послушники, те, которые умели отречься от своей воли и слушаться старца. Вот в те времена были настоящие старцы, такие как преподобный Антоний Великий, Макарий Великий, Пимен Великий, Арсений Великий и многие-многие другие. Настоящие столпы духа, богатыри духа, которые сразу им открывалась воля Божия, были изобильно насыщенными дарами Духа Святого. Но тогда и были послушники, которым эти такие подвижники могли передать свои духовные дары. Мы сейчас порой, это тоже есть интересное такое высказывание, почему сейчас нет старцев. Не то, что нет, а мы их как бы не видим, потому что они те, которые способны слушаться. Даже хотя бы прислушаться. Не тех, которые способны что-то понимать, принять хотя бы совет. А раз нет послушников, то и нет старцев. Это не значит, что их нет в абсолютном смысле слова. А они сокрыты от людей. Вот очень мудро святитель Игнатий Брянчанинов в своем «Отечнике», как раз в заключении «Отечника» своего, он приводит цитаты древних отцов, в частности, преподобного Нифонта Цареградского, о том, что подвижники последних времен будут таковы, что они будут скроют себя покровом смирения и не будут творить никаких явных чудес. Вот такие были духовники, вот вы спросили, какие были тогда и какие сейчас. Но и сейчас на самом деле есть люди, есть пастыри, искренние, по-настоящему любящие Бога, искренне любящие людей, и ревностные, и благоговейные, и щедрые, и внимательные. Есть. Просто надо и самим, чтобы их найти, их видеть, надо и самим работать над собой. иногда говорят, маячков не видно. Uh-huh. Так для того, чтобы маячков видеть, маячки светлые, надо самому, вот если еще раз перефразировать сегодняшнюю евангельскую притчу о блудном сыне, надо самому хотя бы из свиного корыта приподнять голову, там, где рожки для свиней, блудному сыну надо хотя бы голову поднять, тогда ты увидишь маячки.
Отец Дмитрий, время нашей передачи подходит к концу, буквально несколько минут осталось. Давайте подведем итог нашей сегодняшней передачи.
Дорогие друзья, еще раз почтительно призываем всех вас помолиться о упокоении души моего духовного отца, батюшки Романаха Павла, который отошел ко Господу 28 января прошлого года, но оставил неизгладимый след в благодарных сердцах множества духовных чад. Надеемся, что его молитвы и благословения прибудут с нами. И одно очень важное благодеяние, которое отец Павел делал во время жизни, он очень трудился над распространением православной литературы. По его благословению, еще в советское время он трудился, в советское время это было очень сложно делать. И не так сейчас, когда много литературы издается и продается, сейчас изобилие духовной литературы. В советское время так не было. Приходилось печатать на достаточно примитивной машинке. И вот еще в то время он занимался распространением бесплатным, то есть во славу Божию, православной литературы. И очень много на этом поприще потрудился. Много святоотеческих творений сейчас стали доступны людям благодаря тому, что батюшка его трудами и усердием его духовного чада эти книги издавались и бесплатно распространялись. Вот, Дионисий, хочу и вам подарить в память о нашем батюшке такую замечательную книгу «Пролог в поучениях», которую неоднократно она издавалась. Эта книга еще 19 века. Неоднократно издавалась по благословению батюшки отца Павла. Возьмите и помолитесь о упокоении его души.
Благодарю вас, отец Дмитрий. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
Храни вас все Господь, дорогие братья и сестры, на все доброе.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был кандидат богословия, ответственный по миссионерской работе в Сергиево-Посадском благочинии, клирик храма Ахтырской иконы Божьей Матери, село Ахтырка, протоиерей Дмитрий Беженарь. Всего вам доброго и до новых встреч.